Глава 17. Сестры Рэй — это трое мужчин с тощими белыми лицами, которые днями напролет просиживают в своем номере в Конгресс-отеле в нейлоновых комбинациях и туфлях на высоких каблуках, покуривая сигареты. С их плеч то и дело спадает то левая, то правая бретелька. Они — это Китти Литтер, Сафонда Питерс и жизнерадостная Вивьен Вавейн. Их лица намазаны белыми, как яичный белок, увлажняющими кремами. Им нравится музыка ча-ча-ча, под которую танцуют, делая быстрые и медленные шаги. Такую теперь нигде не услышишь, разве что в лифте в некоторых учреждениях. Волосы сестер Рэй, их волосы короткие и сплошь усеяны плоскими заколками. Возможно, в холодное время года они напяливают поверх заколок какие-нибудь шапки-парики, но чаще им неизвестно, лето на дворе или осень. Шторы на их окнах никогда не раздвигаются, а в устройство для автоматического переворачивания пластинок на проигрывателе всегда вставлено с дюжину виниловых дисков с записью музыки ча-ча-ча. У них светлая мебель и стереофонический проигрыватель RCA Philco на четырех ножках. Иглой этого древнего проигрывателя можно, наверное, вспахать поле. Металлический тонарм весит около 2 фунтов. Позвольте представить их. Китти Литтер, Сафонда Питерс и жизнерадостная Вивьен Вавейн. На сцене известные также как сестры Рэй. Это ее семья. Брэнди Александр сама рассказала мне об этом в кабинете логопеда. Не при первой нашей встрече, нет, не в тот день, когда я плакала и посвящала ее в свою печальную историю о потере лица. И не тогда, когда она пришла в больницу с плетеной корзинкой для шитья, полной способов скрыть от людей то, что я монстр. Это случилось в другой день. Один из множества дней, когда мы беседовали с ней в кабинете логопеда. «Обычно, — рассказывает Брэнди, — Китти Литтер отбеливает на лице ненужные волосы или выщипывает их. Занимаясь этой неприглядной процедурой, она по нескольку часов просиживает в ванной. Все злятся на нее, но ей ни до кого нет дела. Смотреть на себя в зеркало — ее страсть. Эти Рэй, именно они сделали Брэнди тем, чем она является. Ее несравненное величество перед ними в неоплатном долгу». Брэнди запирала дверь в кабинете логопеда на замок. Если бы кто-то постучал снаружи, мы завопили бы так, как вопят, достигая оргазма. Мы стонали бы и кричали, и шлепали бы ногами по полу. Я бы стала хлопать рукой об руку, имитируя специфические звуки, которые известны каждому. Кто бы ни постучал в дверь, тут же умотал бы. А мы спокойно возобновили бы беседу и продолжили бы накладывать на глаза косметику. «Сафонда», — рассказывала Брэнди, — «Сафонда Питерс, наш мозг». «Да-да, она такая». Мисс Питерс своими пальцами с фарфоровыми ногтями целыми днями крутит диск телефонного аппарата, звонит агентам или дилерам и все что-нибудь продает, 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 продает. Кто-то постучал в дверь, и я издала кошачий вопль и ударила себя по бедру. «Без сестер Рэй», — продолжила рассказывать Брэнди, — «без них ей было бы не выжить». Когда они нашли ее королевское величество, она занималась синхронным озвучиванием любительских видеошоу. Ее волосы, ее фигура, ее несравненная походка от бедра Брэнди Александр — все это создали сестры Рэй. Перенесемся в тот момент, когда навстречу мне, мчащейся по автостраде в сторону города, попадаются 2 пожарные машины. Я стремительно удаляюсь от объятого огнем дома Эви. В зеркале заднего вида Фиата Спайдера он уже выглядит обычным костром. Я в персиково-розовом пеньюаре Эви. Страусовые перья, обдуваемые мощным потоком ветра, неистово хлещут по мне. Подол пеньюара прихлопнут машинной дверцей, но мне на это наплевать. Я пропитана запахом дыма, дуло винтовки на пассажирском сиденье смотрит в пол. Груз, моя любовь, в багажнике не произносит ни звука. Я направляюсь в единственное место, где меня могут принять. Позвонить Брэнди я не в состоянии. Оператор все равно не сможет меня понять, поэтому я еду к ее королевскому величеству без предупреждения. Мой путь лежит к Конгресс-отелю. Перенесемся к истории о том, как сестры Рэй, благодаря кукле по имени Катти Кэти, заполучили кучу денег. Эту историю мне тоже рассказала Брэнди в перерывах между имитацией оргазмических воплей в кабинете логопеда. Катти Кэти Одна из тех здоровенных кукол с немыслимыми объемами 46, 16, 26. Вот какие были бы ее размеры, если бы речь шла о реальной женщине. Если бы речь шла о реальной женщине, то из готовой одежды Катти Кэти не смогла бы купить себе абсолютно ничего. Вы наверняка видели таких кукол, их продают голыми в блистерных упаковках по $1 за штуку. Но одежды для них стоят целое состояние. Вот какие они реалистические, эти куколки. Для такой куклы можно купить 3-4 отдельных частей туалета, скомбинировать их и получить 3 приличных наряда. В этом смысле она ужасно похожа на живую женщину, так похожа, что делается страшно. Блестящая идея пришла в голову, конечно же, Сафонди Питерс. Она изобрела Катти Кэти, изготовила прототип, продала его и получила огромную прибыль. Этих денег хватает на жизнь им всем. Катти Кэти умеет разговаривать, поэтому ее и купили так быстро. Вместо обычной веревки в ее спине короткая золотая цепочка. Когда дергаешь за эту цепочку, она говорит: «Это платье очень нарядное, если именно нарядное ты хочешь выглядеть. Твое сердце – мои пенаты. Ты собираешься надеть на себя вот это? Мне кажется, наши с тобой отношения только улучшились бы, если бы мы начали ходить на свидания с другими людьми. Целую. А еще не прикасайся к моим волосам». Сестры Рэй продали коротенькое болеро Катти Кэти. Они сшили его в Камбодже, затратив на работу сущие гроши. А в Америке получили за него $16. Люди с радостью заплатили им такие деньги. Перенесемся ко мне, припарковывающий Фиат с грузом моей любовью в багажнике у обочины. Я иду вверх по Бродвею к Конгресс-отелю. Я женщина без половины лица, приехавшая в роскошную гостиницу, сооруженную 100 лет назад из стекла и камня цвета терракотты. В гостиницу, похожую на замок. На мне персиково-розовый пеньюар, та его часть, которая была прихлопнута дверцей машины, наполовину оторвалась и волочится за мной по земле. Страусовые перья опалены. Вуали и покровов на мне нет. Я стараюсь держать свою винтовку в большом секрете. Она у меня под мышкой, как костыль. Кстати, на мне всего одна тапочка. Вторую я где-то потеряла. Портье во фраке с золотыми галунами даже не смотрит на меня. О, что стало с моими волосами! Я вижу свое отражение в начищенной до блеска металлической дощечке с надписью «Конгресс-отель». Прохладный ночной ветер превратил мою чудесную прическу в какое-то волокнистое безобразие. Перенесемся ко мне, стоящей у конторки портье в Конгресс-отеле. Я старательно строю глазки. Говорят, первое, на что человек обращает внимание в незнакомце, так это на его глаза. На меня устремляются взгляды нескольких человек. Один из них, скорее всего, ночной проверяющий. Второй, наверное, управляющий. Третий — администратор. Первое впечатление всегда играет весьма важную роль. При помощи дыры верхней части моего горла, высовывающегося из нее языка и всего, что вокруг них, я произношу «Гехкергахкгаик». Наверное, мои глаза смотрятся восхитительно. Все пялятся на них, как зачарованные. Вероятно, в какой-то момент я чисто машинально кладу винтовку на конторку портье. Она лежит, глядя в пустое пространство. Управляющий в блейзере темно-синего цвета делает шаг в мою сторону. На его груди маленькая медная пластинка с указанием имени мистер Бокстер. Он говорит: «Мы можем отдать вам все деньги, которые лежат в выдвижном ящике, но никто из присутствующих не в состоянии открыть сейф в офисе». Теперь ствол винтовки смотрит на медную пластинку на груди мистера Бокстера, и все обращают на это внимание. Я щелкаю пальцами и, указывая на лист бумаги, жестом прошу подать его мне. Потом беру в руку ручку для посетителей, прикрепленную к конторке цепочкой, и пишу: «В каком номере живут сестры Рэй? Не вынуждайте меня стучать в каждую дверь на 15-м этаже, как-никак сейчас середина ночи». «В номере 15Г», — поспешно отвечает управляющий и протягивает мне в обеих руках наличные, которые я не просила. Потом подается вперед и услужливо сообщает: «Лифт находится справа от вас». Перенесемся в тот момент, когда я становлюсь Дейзи Сент Пейшенс. Мы с Бренди только-только познакомились. Я взяла в магазине замороженную индейку. Я целое лето ждала, когда кто-нибудь спросит, что случилось с моим лицом. Бренди я рассказала все. Бренди усадила меня на свой стул, сиденье которого еще хранило тепло ее задницы. Бренди дала мне новое имя, имя из будущего, Дейзи Сент Пейшенс, и сделала меня наследницей дома Сент Пейшенс, суперсалона высокой моды. Ее никогда не интересовало, как меня звали до встречи с ней. Бренди. Она говорила и говорила. Нам уже не хватало свежего воздуха, настолько долго Бренди говорила. Под словом «нам» я подразумеваю не только себя и ее, я веду речь о целом мире. Всему миру уже не хватало свежего воздуха. Вот как долго говорила Бренди. Ее речь повлияла, наверное, даже на состояние бассейна реки Амазонки. «То, кем ты являешься в тот или иной момент, — сказала Бренди, — всего лишь фрагмент истории. В чем я сильно нуждалась, так это в новой истории». «Позволь мне сделать для тебя то, — попросила Бренди, — что для меня сделали сестры Рэй. Покажи мне бесстрашие. Вспышка. Покажи мне смелость. Вспышка. Итак, перенесемся ко мне. К Дейзи Сент Пейшенс, поднимающейся наверх в лифте Конгресс-отеля. К Дейзи Сент Пейшенс, направляющейся к номеру 15G по широкому, устланному ковровыми дорожками коридору. Дейзи стучит в дверь, но ей никто не отвечает. До нее доносятся звуки музыки «ча-ча-ча». Спустя некоторое время дверь отворяется на расстоянии 6 дюймов и останавливается, удерживаемая цепочкой. В 6-дюймовом пространстве между ней и косяком одна над другой появляются белые лица, намазанные увлажняющим кремом, лица Китти Литтер, Сафон де Питерс и жизнерадостной Вивьен Вавейн. Их коротко остриженные головы покрыты плоскими заколками для волос и шапками-париками. Сестры Рэй. Кто есть кто, я не знаю. Королевский тотемный столб в пространстве между дверью и косяком говорит, обращаясь ко мне. «Не отбирай у нас ее несравненное величество. Она все, чем наполнены наши жизни. Мы не сделали еще и половины того, что планировали с ней сделать». Из складки в моем пеньюаре я вытаскиваю винтовку. Дверь тут же захлопывается. Я слышу бряцание звеньев в цепочке. Дверь открывается настежь. Перенесемся в одну из ночей в пути. Не знаю точно, в какое место. В Вайоминг или Монтану. Сет утверждает, что в момент рождения родители становятся для тебя богом. Ты обязан им жизнью, и у них есть право тобой управлять. «А достигая половой зрелости, ты превращаешься в сатану», — говорит он, «потому что в тебе появляется желание познать нечто лучшее». Перенесемся в тот момент, когда я прохожу вовнутрь номера 15G. Вокруг меня светлая мебель, сигаретный дым, музыка ча-ча-ча босанова и порхающие сестры Рэй в нейлоновых комбинациях. С их плеч то и дело спадает то левая, то правая бретелька. Мне не остается ничего другого, как направить на них ствол винтовки. «Мы знаем, кто ты такая, Дейзи Сент Пейшенс», — говорит одна из них, закуривая сигарету. «В последнее время все речи Бренди исключительно о тебе и о твоем лице. В комнате повсюду расставлены большие-большие керамические пепельницы, покрытые глазурью. Они настолько большие, что выбрасывать из них пепел и окурки можно, наверное, не чаще, чем раз в пару лет. Та из сестер, что закурила, протягивает мне руку с длинными пальцами и фарфоровыми ногтями и говорит: «Я Пай Рэй». «А я Ди Рэй», сообщает вторая, стоящая у проигрывателя. Та, что сигаретой, поясняет: «Это наши сценические имена». Она указывает на третью Рэй, сидящую на диване и уплетающую из картонной коробки какое-то китайское блюдо, приготовленное в ресторане. «А эту мисс, которая ест столько, что скоро разжиреет, можешь называть Гон Рэй». Гон Рэй открывает рот, набитый тем, чего видеть никому не захотелось бы, и говорит: «Тебе очень приятно с нами познакомиться, не сомневаюсь в этом». Размахивая рукой с сигаретой, Пай Рэй восклицает: «Королеве не нужны твои проблемы, по крайней мере, сегодня». Она говорит: «Мы семья, в которой нуждается наша супердевочка». На проигрывателе стоит серебряная рамка с фотографией красивой девушки. Девушка улыбается, глядя в невидимую камеру, а фотограф-невидимка кричит ей: «Покажи мне страсть, вспышка, покажи мне радость, вспышка, покажи мне молодость и энергию, и невинность, и прелесть, вспышка». «Первая семья Бренди, та, в которой она родилась, отказалась от бедняжки, мы ее удочерили», — говорит Ди Рэй, указывая на фотографию на проигрывателе. «Ее родственники думают, что она умерла». Перенесемся в прошлое. В тот период, когда у меня еще было лицо. Меня фотографировали для обложки журнала «Babe Wear». Перенесемся назад в номер 15G к фотографии на проигрывателе. На ней изображена я. Это тот самый снимок, с обложки журнала «Babe Wear». Дирей указывает на меня. Перенесемся к нам, сидящим в кабинете логопеда, в котором дверь заперта изнутри. Бренди говорит, что она счастливая. Не каждому человеку дано повторно родиться. Родиться и быть заново поднятым на ноги. Но на этот раз любящими людьми. «Китти Литтер, Сафонда и Вивьен», — произносит Бренди. «Этим людям я обязана всем». Перенесемся в гостиничный номер 15G. Гон Рэй машет в мою сторону китайскими палочками для еды и говорит. «Даже не пытайся отобрать ее у нас, мы еще не все для нее сделали». «Если Бренди уедет с тобой», — заявляет Пай Рэй, «ей придется самой платить за конъюгированные эстрогены. И за вагинопластику, и лабиопластику, не говоря уже о мошоночном электролизе». Дирей поворачивается к фотографии на проигрывателе и смотрит на глупое улыбающееся лицо в серебряной рамке. «Все эти удовольствия стоят немалых денег», — замечает она. Дирей берет фотографию, подносит ее ко мне. Я гляжу в глаза своему прошлому. Дирей говорит. «Вот так! Так Бренди пожелала выглядеть, как ее сучка-сестра! 2 года назад при помощи лазерной хирургии голосовые связки нашей девочки сделали более тонкими, а трахею более короткой. Ей изменили форму черепа. Мы заплатили за уменьшение ее надбровных дуг. У мисс-мужчины они слишком сильно выдавались вперед, за придание женских очертаний ее челюсти и ее лбу. И каждый раз, — произносит Гон Рэй, набив полный рот китайской снедью, — каждый раз она возвращалась из больницы домой с чем-нибудь переделанным и еще не зажившим. Кто, по-твоему, ухаживал за ней на протяжении этих 2 лет? Перенесемся к моим спящим предкам, удаленным отсюда на несколько округов. Перенесемся в прошлое, в тот день, когда им позвонил какой-то сумасшедший, некий извращенец с хриплым голосом, сообщивший, что их сын мертв. Их сын Шейн, которого они не любили, он умер от СПИДа, но звонивший не сказал, где это случилось и когда, просто рассмеялся и повесил трубку. Перенесемся в гостиничный номер 15G. Дирей машет перед моим лицом фотографией, на которой изображена я, и говорит, «Вот как она пожелала выглядеть! И спустя десятки тысяч долларов, заработанных на Катти Кэти, выглядит сейчас!» Гон Рэй вставляет, «Черта с два, Бренди выглядит лучше!» «Мы — единственные люди, которые любят Бренди», — заявляет Пай Рэй. «А ты — единственная, кого любит она, потому что ты в ней нуждаешься», — говорит Дирей. «Тот, кого любишь ты, и тот, кто любит тебя, никогда не могут быть одним человеком», — произносит Гон Рэй. «Бренди покинет нас, если узнает, что ты в ней нуждаешься. А мы нуждаемся в ней». «Тот, кого люблю я, заперт в багажнике машины, оставленной мной у обочины. Мой любимый наверняка до сих пор мечтает помочиться. Его желудок набит валиумом. Шейн, которого я ненавижу, восстал из мертвых. Я всегда чувствовала, что верить в его смерть слишком наивно. Он не умер от взрыва баллончика с лаком для волос. Наша семья ни на минуту о нем не забывает. Меня подвел даже смертоносный вирус СПИДа. А я так на него надеялась. Мой братец — непрекращающееся жестокое и беспощадное разочарование. Откуда-то издалека до нас доносится шум открывающейся и закрывающейся двери, потом хлопает другая дверь, потом растворяется третья, раздается знакомый голос. «Дейзи, дорогая!» И в сигаретный дым и музыку «ча-ча-ча» входит Бренди. На ней дорожный костюм в стиле «Первая леди» от Билла Бласа, из зеленой бурильной трубы, отделанной белым кантом, зеленые туфли на высоких каблуках, а в руке потрясающая зеленая сумочка. На голове облако зеленых, как тропический лес, перьев попугая, уложенных на шляпке. Она говорит, «Дейзи, дорогая, не направляй винтовку на людей, которых я люблю». В руках Бренди, украшенных перстнями и кольцами, дорожные сумки грязно-белого цвета. Она говорит, «Вещи, которые мне понадобятся, в другой комнате». Поворачиваясь к Сафонде, Бренди произносит, «Мисс Пай Рэй, мне просто необходимо уехать, ты должна меня понять». «Китти», Бренди говорит, «Мисс Дирей, мы выполнили все, что к данному моменту могли выполнить. Мне изменили форму черепа, уменьшили надбровные дуги, мои голосовые связки сделали более тонкими, а трахею более короткой, моим челюсти, лбу и носу придали новые очертания. Неудивительно, что я не узнала своего изуродованного братца. Бренди поворачивается к Вивьен и говорит: «Мисс Гонрей, мне следует потренироваться жить настоящей жизнью. На это уйдет несколько месяцев. Я не могу провести их в этом гостиничном номере». Перенесемся к нам, уезжающим в Фиате Спайдере, нагруженным вещами. Представьте себе доведенных до отчаяния беженцев с Беверли-Хиллз, направляющихся с 17 дорожными сумками одинакового цвета на Средний Запад, в Оклахому. Все очень элегантно и со вкусом, как будто во время каникул знаменитой семьи Джоадов. Только наоборот. Мы оставляем за собой шлейф аксессуаров, туфель и перчаток, и шейных платков, и шляп, чтобы облегчить свой груз и иметь возможность пересечь скалистые горы. Все происходит после того, как мы едва не сталкиваемся с полицией. Скорее всего, это управляющий отелем вызвал ее и рассказал, что какой-то изуродованный псих поднялся с оружием на 15 этаж и угрожает всем его обитателям. А еще после того, как сестры Рэй перенесли весь багаж Бренди вниз. После того, как Бренди объяснила им, что должна уехать и обо всем тщательно подумать перед грандиозной операцией. Перед трансформацией. И после того, как я смотрела на Бренди во все глаза и думала: «Шейн? Это настолько серьезное решение, — говорит Бренди, — стать девушкой. Навсегда. И принимать гормональные препараты. Всю оставшуюся жизнь. В таблетках, путем введения инъекций, всю оставшуюся жизнь. А что, если однажды на ее пути кто-нибудь повстречается? Человек, который сможет сделать ее счастливой. Который будет любить ее такой, какая она есть на самом деле, без гормонов и косметики, и одежд, и туфель, и операций. Ей следует хотя бы немного посмотреть мир». Бренди говорит все это, а сестры Рэй начинают плакать и укладывать сумки в машину и махать руками. Сцена душераздирающая, и я тоже распустила бы нюни, если бы не знала, что Бренди была когда-то моим мертвым братом, и что я — человек, чью любовь она хочет заполучить. Я — ненавидящая сестра Шейна, уже обдумывающая план его убийства. Да, я намереваюсь убить Бренди Александр. Я, кому больше нечего терять, кого томит жажда мести. Покажи мне фантазии о жестокой расплате как средстве борьбы. Вспышка. Просто покажи мне первую возможность. Вспышка. Бренди сидит за рулем. Ее глаза в слезах и расплывшиеся туши похожи на пауков. Она поворачивается ко мне и спрашивает: «Ты знаешь, что такое стандартные руководящие принципы Бенджамина?» Бренди поворачивает ключ зажигания, снимает машину с тормоза и говорит: «Перед вагинопластикой я должна почти целый год принимать гормональные препараты. Это называется обучение реальной жизни». Бренди трогается с места, и можно считать, что мы успели смотаться. Полицейские команды SWAT в черных форменных одеждах, оснащенные слезоточивым газом и полуавтоматическим оружием, влетают в отель. Портье в золотых галунах держит дверь открытой. Сестры Рэй бегут за нами, машут руками и посылают воздушные поцелуи, походя на уродливых подружек невесты, а выдохшись и выбившись из сил, начинают спотыкаться и останавливаются. Их высокие каблуки безнадежно сбиты. В небе светит луна, офисные здания по обеим сторонам дороги окутаны тьмой, Манус все еще лежит в багажнике, между нами и угрозой моей поимки пролегло уже приличное расстояние. Бренди кладет свою большую руку мне на ногу и слегка пожимает ее. Поджог, похищение человека. Мне кажется, скоро я спокойно совершу убийство. Возможно, все это сосредоточит на мне достаточное количество внимания. На всемирную славу я, конечно, не претендую, но хотела бы, чтобы обо мне узнала вся страна. Девушка-монстр лишает жизни засекреченного девицу брата. До окончания года, в течение которого я должна научиться реальной жизни, остается 8 месяцев, говорит Бренди. Ты сможешь занимать меня чем-нибудь целых 8 месяцев?